Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Запрашаем паслухаць чарговай старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
В этот поздний час ресторан «Дель Орор» был почти пуст. Они выбрали столик на втором этаже в узком зале с низким потолком. Кроме них за столиком у окна сидели мужчина и женщина и ели сыр. А неподалеку от них тощий мужчина уплетал целую гору устриц. Подошел кельнер, критически оглядел клетчатую скатерть и, поразмыслив, решил заменить ее свежей. «Две рюмки водки», — сказал Равик, — «похолоднее». И, обратившись к своей спутнице, «мы немного выпьем и закажем закуски. Думаю, для вас это будет лучше всего. Бель-Орор славится своими закусками. Да тут вряд ли и есть что-либо еще. Во всяком случае, начав закуски, ничего другого уже и не захочешь. Их здесь уйма. Горячие, холодные, и все очень хороши. Давайте попробуем». Кельнер принес водку и достал блокнот. «Графин розового вина», — сказал Равик. «Есть у вас анжу?» «Анжу разливное розовое, слушаюсь, мсье. Большой графин на льду и закуски». Кельнер ушел. В дверях его едва не сбила с ног быстро вбежавшая по лестнице женщина в красной шляпке с пером. Она оттолкнула его и подошла к тощему мужчине, истреблявшему устрицы. «Альбер», — сказала она. «Ты подлец!» «Тсссс!» – прошипел Альбер, оглядываясь. «Никаких тсссс!» Женщина положила мокрый зонтик поперек стола и с решительным видом уселась. На Альбера это не произвело особого впечатления. «Дорогая, машер!» – начал он и перешел на шепот. Равик улыбнулся и поднял рюмку. «Давайте-ка выпьем залпом. Салют!» «Салют!» — сказала Жоан Маду и выпила. Появился кельнер с закусками. Они доставлялись к столику на маленьких тележках. «Что будете есть?» — Равик посмотрел на Жоан. «Самое простое — взять всего понемногу». Он наполнил ее тарелку. «Не беда, если не понравится. Прикатит другие тележки. Это только начало». Равик набрал и себе различных закусок, и, не обращая на нее внимания, принялся за еду. Вдруг он почувствовал, что сильно проголодался. Взглянув на Жоан, он увидел, что она ест. Равик очистил небольшого омара и подал ей. «Попробуйте, это вкуснее, чем лангусты. А теперь паштет с корочкой белого хлеба. Вот видите, как хорошо. Еще немного вина, легкого, терпкого и холодного. Я доставляю вам слишком много беспокойства», — сказала Жоан. «Да, стараюсь, как обер-кельнер», — рассмеялся Равик. «Нет, но все-таки вы слишком беспокоитесь. Не люблю есть один, вот и все. Так же, как и вы. Я плохой партнер». «Нет, хороший», — сказал Равик. «За столом вы партнер первоклассный. Не выношу болтливых людей и тех, кто слишком громко разговаривает». Он посмотрел в сторону Альбера. Красная шляпка с пером, ритмично постукивая зонтиком по столу, во всеуслышание растолковывала ему, почему именно он подлец. Альбер слушал ее терпеливо и довольно равнодушно. Жоан едва заметно улыбнулась. «Этого я не умею. А вот и еще одна тележка с провиантом. Продолжим программу? Или вы сперва покурите?
Сперва покурю.
Вот, пожалуйста. Сегодня у меня другие. Не с черным табаком. Он дал ей огня. Жанна откинулась на спинку стула и глубоко затянулась. Потом открытым прямым взглядом посмотрела на Равика. «Хорошо сидеть вот так», — сказала Жоан. Ему вдруг показалось, что она вот-вот разрыдается. Кофе они пили в Колизее. Большой зал, выходящий окнами на Елисейские поля, был переполнен, но они нашли столик внизу, в баре. Верхняя половина стен была облицована стеклянными панелями, за которыми сидели попугаи и порхали пестрые тропические птички. «Вы уже подумали, что вам делать дальше?» – спросил Равик.
«Нет, еще не подумала».
«Вы приехали сюда с определенной целью?»
Она помедлила с ответом. «Нет, без особых намерений.
Я спрашиваю не из любопытства. Знаю, вы считаете, что я должна чем-то заняться. И я хочу того же. Твержу себе об этом каждый день. Но вот хозяин отеля сказал мне, что вы актриса. Я его не спрашивал. Он сам сказал, когда я справился о вашей фамилии. А разве вы уже забыли?»
Равик взглянул на нее. Она спокойно смотрела на него.
«Забыл», — сказал он. «Записку оставил в отеле и без нее никак не мог вспомнить».
«А теперь помните?»
«Да. Жоан Маду». «Я не бог весть, какая актриса», — сказала она. «Раньше играла только небольшие роли, а в последнее время вообще не играла. К тому же я недостаточно хорошо говорю по-французски». «А какой язык ваш родной?»
«Итальянский. Я выросла в Италии.
Говорю еще немного по-английски и по-румынски. Отец румын. Он умер. Мать англичанка. Она сейчас в Италии, не знаю только где». Равик почти не слушал ее. Ему было скучно. И он не знал толком, о чем еще говорить с ней. «А кроме этого, вы чем-нибудь занимались?» — спросил он, чтобы о чем-то спросить. «Ну, не считая маленьких ролей, о которых вы говорили».
«Да, пустяками в том же роде. Немного пела, немного танцевала».
Он с сомнением посмотрел на нее. «Пела? Танцевала? Глядя на нее, этого не скажешь. Было в ней что-то блеклое, стертое, отнюдь непривлекательное. И на актрису она ничуть не походила, хотя это слово можно толковать очень широко. «Петь и танцевать вы могли бы попробовать и здесь», — сказал он. «Для этого не нужно в совершенстве владеть французским».
«Да, но сперва надо найти какое-то место, а когда никого не знаешь...»
«Морозов!» — внезапно осенило Равика. «Шахерезада! Ну, конечно! Морозов должен быть в курсе таких дел». При этой мысли Равик оживился. Ведь именно Морозову он обязан сегодняшним унылым вечером. Вот он и сплавит ему эту женщину. Пусть Борис покажет, на что он способен. «Вы знаете русский?» — спросил он.
«Немного знаю. Несколько песен цыганских. Они похожи на румынские. А что?»
«Я знаком с человеком, который кое-что смыслит во всем этом. Может быть, он сумеет вам помочь. Я дам его адрес».
«Боюсь, ничего из этого не получится. Антрепренеры... все на один манер. Тут рекомендации мало помогают». Как видно, Жоан угадала его желание отделаться от нее под благовидным предлогом, и так как это была правда, он запротестовал. «Человек, о котором я говорю, не антрепренер. Он швейцар в Шахерезаде. Это русский ночной клуб на Монмартре».
«Швейцар?» — Жоан подняла голову. «Это другое дело. Швейцары знают больше антрепренеров. Может быть, тут что-нибудь и получится? Вы его хорошо знаете?»
«Да».
Равик был удивлен.
Она вдруг заговорила деловым тоном. «Быстро это у нее получается», — подумал он. «Мы с ним друзья. Его зовут Борис Морозов», — сказал он. «Уже целых 10 лет служит в Шахерезаде. У них там всегда большая программа. Номера часто меняются. Морозов на дружеской ноге с распорядителем. Если не выйдет Шахерезады, он наверняка еще что-нибудь придумает. Хотите попробовать?»
«Да. Когда?»
«Лучше всего зайти часов в 9 вечера. В эту пору ему еще нечего делать, он сможет вами заняться. Я его предупрежу».
Равик уже предвкушал, какое лицо сделает Морозов. Он вдруг испытал облегчение. Слабое чувство ответственности, которое он все еще испытывал, исчезло. Он сделал все, что мог, и теперь пусть она действует сама. «Вы устали?» – спросил он. Жуан Маду посмотрела ему прямо в глаза.
«Я не устала. Но я знаю, сидеть со мной небольшое удовольствие. Вы приняли во мне участие, я вам благодарна. Вы вытащили меня из отеля, развлекли разговором. Это для меня много, ведь все эти дни я ни с кем слова толком не сказала. Теперь я пойду. Вы сделали для меня более чем достаточно. И все еще делаете. Не знаю, что осталось бы со мной без вас». «Господи!» — подумал Равик. «Начинается!» Раздосадованный, он отвел взгляд и уставился прямо перед собой в стеклянную перегородку. Голубь пытался изнасиловать самку какаду. Ту одолевала такая скука, что она даже не сопротивлялась и продолжала клевать корм, не обращая на голубя никакого внимания. «Разве это участие?» — сказал Равик. «А что же еще?» Голубь утихомирился, он соскочил с широкой спины какаду и принялся охорашиваться. Самка равнодушно задрала хвост и опорожнилась.
«Выпьем доброго старого арманьяка», — сказал Равик.
«Вот вам лучший ответ. Поверьте, я не так уж человеколюбив. Немало вечеров я провожу, где попало, совсем один. По-вашему, это очень интересно?»
«Нет, но я плохой партнер, это еще хуже.
Я разучился выискивать партнеров.
Вот ваш арманьяк. Салют?»
«Салют».
Равик поставил рюмку.
«Так, а теперь прочь из этого зверинца. Вам, наверное, не хочется в отель».
Жуан отрицательно покачала головой.
«Ладно, тогда в путь. Поедем в Шахерезаду. Там выпьем. Это, видимо, необходимо нам обоим. А вы заодно посмотрите, что там делается».
Было около 3 часов ночи. Они стояли перед отелем «Милан». «Вы достаточно выпили?» — спросил Равик. Жуан ответила не сразу.
«Там, в Шахерезаде, мне казалось, что достаточно. Но теперь, когда я вижу эту дверь, недостаточно».
«Дело поправимое. Может быть, тут в отеле еще найдется что-нибудь. А то зайдем в кабачок и купим бутылку. Пойдемте?»
Она посмотрела на него, потом на дверь.
«Хорошо», — сказала она, решившись, но не двинулась с места.
«Подняться наверх? В пустую комнату? Я провожу вас, и мы захватим с собой бутылку». Портье проснулся. «У вас еще можно что-нибудь выпить?» — спросил Равик. «Коктейль с шампанским угодно?» — тут же деловито осведомился он, хотя его все еще одолевала дремота.
«Благодарю покорно, нам бы чего-нибудь покрепче. Коньяку, например, бутылку.
Курвазье, мартель, Энесси, бискюн де буше».
«Курвазье».
«Слушаюсь, мсье. Откупорю и принесу в номер». Они поднялись по лестнице.
«Ключ у вас есть?» — спросил Равик.
«Комната не заперта».
Если будете оставлять открытой, могут украсть деньги и документы. Украсть можно и при запертой двери. Тоже верно, с такими замками. И все-таки тогда это не так просто. Может быть, но я не люблю возвращаться одна. Доставать ключ и отпирать пустую комнату. Точно гроб открываешь. Достаточно и того, что входишь туда, где тебя не ждет ничего, кроме нескольких чемоданов. «Нигде ничто не ждет человека», — сказал Равик. «Всегда надо самому приносить с собой все». «Возможно, но и тогда это только жалкая иллюзия, а здесь и ее нет». Жуан бросила пальто и берет на кровать и посмотрела на Равика. Ее светлые большие глаза, словно в гневном отчаянии, застыли на бледном лице. С минуту она оставалась неподвижной. Потом, заложив руки в карманы жакета, принялась ходить большими шагами из угла в угол маленькой комнаты, упруго и резко поворачиваясь на носках. Равик внимательно глядел на нее. В ней вдруг появилась сила и какая-то стремительная грациозность. Казалось, комната для нее мала. Раздался стук в дверь, портье принес коньяк. «Не желают ли господа закусить? Холодная курица, сэндвичи. Это было бы излишней тратой времени, милейший». Равик расплатился и выпроводил его. Затем налил две рюмки. «Вот, конечно, это по-варварски примитивно, но в затруднительных ситуациях именно примитив – самое лучшее. Утонченность хороша лишь в спокойные времена. Выпейте. А потом? А потом еще одну рюмку. Пробовала, не помогает. Хмель не приносит облегчения, если пить в одиночку. Надо только достаточно опьянеть, тогда дело пойдет на лад». Равик присел на узкую шаткую кушетку, стоявшую у стены под прямым углом к кровати. Раньше он не замечал ее. «Здесь была кушетка, когда вы въезжали?» — спросил он. Она отрицательно покачала головой. «Ее поставили специально для меня. Я не хотела спать на кровати. Мне это казалось бессмысленным — кровать, раздеваться и все такое. Зачем? Утром и днем я еще кое-как держалась. А вот ночью вам необходимо чем-то заняться». Равик закурил сигарету. «Жаль, что мы не застали Морозова. Не знал, что сегодня он свободен. Сходите к нему завтра вечером, к 9. Он что-нибудь для вас подыщет. В крайнем случае, работу на кухне. Тогда будете заняты по ночам. Ведь вы этого хотите?» «Да». Жуан остановилась. Она выпила рюмку и села на кровать. «Каждую ночь я ходила по улицам. Пока ходишь, все вроде бы легче. Но когда сидишь, и потолок падает тебе на голову. А с вами ничего не случилось во время этих прогулок? Вас ни разу не обобрали?» «Нет. Вероятно, по мне видно, что много у меня не возьмешь». Она протянула Равику пустую рюмку. «Ну, а остальное? Довольно часто мне очень хотелось, чтобы кто-то хотя бы заговорил со мной. Лишь бы не чувствовать себя пустым местом, шагающим автоматом. Лишь бы на тебя взглянули чьи-то глаза. Глаза, а не камни. Лишь бы не метаться по городу, как отверженная, словно ты попала на чужую планету». Она отбросила назад волосы и взяла у Равика полную рюмку. «Не знаю, почему я говорю об этом. Мне этого вовсе не хочется. Может быть, от того, что все эти дни я была немой. Может быть, от того, что сегодня вечером в первый раз...» Она запнулась. «Не слушайте меня». «Я пью», — ответил Равик. «Говорите все, что хотите. Сейчас ночь. Никто вас не слышит. Я слушаю самого себя. Утром все позабудется». Он откинулся на спинку кушетки. Где-то шумел водопровод. Изредка пощелкивала в батарее отопления. В окно мягкими пальцами стучался дождь. «Когда возвращаешься и гасишь свет, —
и темнота оглушает тебя, словно маска с хлороформом. Тогда снова включаешь свет и смотришь в одну точку. «Я уже, конечно, пьян», — подумал Равик. «Сегодня почему-то раньше обычного. В чем дело? Полумрак? Или и то, и другое? Но это уже не прежняя женщина, невзрачная и поблекшая. Она какая-то другая. Вдруг появились глаза и лицо. Что-то на меня глядит. Должно быть, тени. Их озаряют сполохи нежного пламени в моей голове. Первые отблески хмеля». Равик не слушал, что говорила Жоан Маду. Он все это знал и не хотел больше знать. Одиночество – извечный рефрен жизни. Оно не хуже и не лучше, чем многое другое. О нем лишь чересчур много говорят. Человек одинок всегда и никогда. Вдруг где-то в мглистой дымке зазвучала скрипка. Загородный ресторан на зеленых холмах Будапешта. Удушливый аромат каштанов. Вечер. И как юные совы, примостившиеся на плечах, мечты с глазами, светлеющими в сумерках. Ночь, которая никак не может стать ночью. Час, когда все женщины красивы. Вечер, как огромная бабочка, расхлостал широкие коричневые крылья. Он поднял глаза. «Спасибо», — сказала Жоан. «За что?» «За то, что вы дали мне выговориться, не слушая меня. Это было хорошо. Я в этом нуждалась». Равик кивнул, он заметил, что ее рюмка снова пуста. «Хорошо», — сказал он. «Я оставляю вам бутылку». Он встал. Комната. Женщина. Больше ничего. Бледное лицо, в котором уже ничто не светилось. «Вы хотите идти?» — спросила Жоан. Она оглянулась, точно в комнате кто-то прятался. «Вот адрес Морозова и его имя, чтобы вы не забыли. Завтра вечером в 9». Равик записал все на бланке для рецепта и вырвал листок из блокнота и положил на чемодан. Жоан встала и взяла плащ и берет. Равик посмотрел на нее. «Можете меня не провожать. Я не собираюсь. Только не хочу оставаться здесь. Не сейчас. Поброжу еще немного. Все равно придется вернуться. И опять будет то же самое. Не лучше ли остаться? Ведь самое трудное осталось позади. Скоро утро. Когда я вернусь, уже будет утро. И жить станет проще». Равик подошел к окну. Дождь лил, не переставая. В желтом свете фонарей его мокрые серые нити извивались на ветру. «Вот что», — сказал он, — «выпьем еще по рюмке и ложитесь спать. Погода не для прогулок». Он взял бутылку. Неожиданно Жоан вплотную придвинулась к нему. «Не оставляй меня здесь», — быстро и горячо заговорила она, и он почувствовал ее дыхание. «Не оставляй меня здесь одну. Только не сегодня. Я не знаю, что со мной такое, но только не сегодня. Завтра наберусь мужества, но сегодня не могу. Я измучена, надломлена, разбита и теряю последние силы. Не надо было уводить меня отсюда сегодня. Именно сегодня. Теперь я не смогу быть одна». Равик осторожно поставил бутылку на стол и высвободил свою руку. «Дитя», — сказал он. «Рано или поздно все мы должны привыкнуть к этому». Он посмотрел на кушетку. «Могу прилечь и здесь. Нет смысла идти куда-то еще. Для сна осталось несколько часов. В 9 утра у меня операция. Тут можно поспать не хуже, чем дома. Но я не впервые нести ночную вахту. Понимаете меня?» Она кивнула, но не отодвинулась от него. «В половине восьмого мне надо уйти. Ах, чертовски рано. Еще разбужу вас. Неважно. Я встану и приготовлю вам завтрак. Ничего вы не будете для меня готовить. Позавтракаю в ближайшем кафе, как простой скромный рабочий. Кофе с ромом и булочка, остальное по приходе в клинику. Хорошо бы попросить жени приготовить ванну. Ладно, останемся здесь. Две души, затерявшиеся в ноябре. Спите на кровати. Если хотите, я побуду у старика портье, пока вы уляжетесь». «Не надо», — сказала Жан. «Я не сбегу. К тому же нам нужно еще кое-что. Подушка, одеяло и все прочее. Я могу позвонить». «И я могу», — Равик потянулся к звонку. «Лучше, если это сделает мужчина». Портье не заставил себя долго ждать. В руке у него была бутылка коньяку. «Вы переоцениваете наши возможности», — сказал Равик. «Премного благодарен, но мы люди послевоенного поколения. Принесите одеяло, подушку и пару простынь. Я вынужден заночевать здесь. На улице слишком холодно, и дождю конца не видно. А я только позавчера встал с постели после крупозного воспаления легких. Можете все это сделать?» «Разумеется, мсье. Я и сам хотел это предложить». «Хорошо». Равик закурил сигарету. «Я выйду в коридор. Произведу осмотр обуви перед дверями. Мой любимый вид спорта. Не сбегу», — сказал он, уловив взгляд Жуан. «Я не Иосиф Прекрасный. Не брошу свое пальто на произвол судьбы».
Прогучали пляронки романа Ереха Марии Ремарка «Триумфальная арка». Читав заслуженный артист Республіки Білорусь Владимир Рогавцов.